Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум, з Прагі вас вітае Сергія Бламіка. Чаму Пуцін дазваляе сабе рэваншысцкія заявы пра падзелены народ і гістарычныя расійскія тэрыторыі? Ці шчыра ў Крамлі вераць, што беларусаў і ўкраінцаў не існуе, як і іх моваў? Да чаго прывядзе беларуска-расійская інтэграцыя? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым галоўным рэдактарам чэшскай газеты «Лідовы новіны» і дырэктарам расійскай службы «Радіо Свабода», кінадакументалістам і палітычным аглядальнікам Яфімам Фіштейнам. Добры дзень, Яфім.
Добры дзень, Сергій.
Вы родзіліся в Кіеве і з дзецтва знаеце, хто такія ўкраінцы. Поэтому первый вопрос вам такой. Русские и украинцы – это один народ?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Вообще попытка делить по этнической какой-то общей черте нации, народы – это явный 19 век. Это какие-то отголоски времен, когда само понятие «нация» зарождалось именно в том качестве, в каком это понятие сформулировали немецкие романтики. В 20 веке стало совершенно очевидно, что нации делятся не по этническому своему происхождению, общему или различному, это вторично, а по своим политическим ориентациям, по своей политической лояльности. Собственно, понятие «нация» сейчас практически как одно слово не существует. Обычно задают дополнительный вопрос. Вы имеете в виду этническое происхождение или политическую нацию? Что совершенно разные вещи. Ну, приведу пример. Нации в современной Европе, о мире я пока сейчас не говорю, но и в мире тоже та же картина. Нации общего происхождения, таких народов в Европе много. И никто их не объединяет под одну крышу. Ну, скажем, германоязычные народы Европы. Сюда входят и швейцарцы, и австрийцы, и немцы. И только Гитлер в последний раз в прошлом веке попытался продвигать теорию о том, что раз они общего происхождения, значит, они должны быть политически объединены в одно государственное образование. Это нелепость полная, и он даже сам не довел до конца, не включив, скажем, швейцарцев в свой Третий Рейх. Так вот, Путин пытается внушить нам, что история второй половины XX века в Европе не заслуживает ни признания, ни осмысления ее содержания, что так оно и есть, как было задумано немецкими романтиками в 19-м и как было реализовано Гитлером в 20 веке. Но это ерунда. Это видно на примерах всех, почти всех народов Европы. Они не делятся по признаку этнической общности. И я вам приведу пример страны, в которой я сейчас живу, это Чехия, это бывшая Чехословакия, это, естественно, как бы политическое образование на основе двух народов одного общего происхождения. В Европе, пожалуй, даже включая германоязычные народы, нет второго такого объединения по близости, этно-языковой близости. И Словакия, и Чехия – это с точки зрения языка, это западноевропейские славяне, так называемые. Эта категория включает еще и Польшу, и Хорватию со Словенией. Но это не важно, я сейчас говорю об этих. Но когда эти два народа поняли, что они достаточно цивилизованы и развиты для того, чтобы попытаться жить отдельно, не возникло никакой гражданской войны. И на стороне Чехии не возникло вообще ни одного сумасбродного или полностью сумасшедшего политика, который бы утверждал, но мы же из одного корня. Да, замечательно. Чехия и Словакия настолько близки, что они понимают друг друга, как говорится, с полуслова. И всегда здесь было равенство этих двух языков. Президент мог быть словаком или чехом, это зависело только от того, как он хочет говорить. Он говорил, как правило, по-словацки, если он был, скажем, если звали его Гусак, или он говорил по-словацки, если звали его Дубчик. С другой стороны, последующие президенты могли говорить по-чешски или по-словацки. Это никого не волнует. В армии офицер отдавал приказ по-словацки или по-чешски, солдаты его понимали. Так вот, даже такая степень близости не дала основания никакому, я прошу прощения за грубое слово, никакому идиоту требовать единства и государственного. И только сейчас Путин пытается доказать, что раз восточнославянские народы происходят из одного корня, кстати, из того же, что и западнославянские, тут разница, как говорится, в 500 километров может быть, то значит, им суждено быть в одном государственном образовании. Это бред собачий, которому нужно как к бреду относиться и украинцам, и белорусам, кстати. Они в такой же степени составная часть, скажем так, славянской Европы или Европы вообще, как и поляки соседние, как и чехи, как и словаки, как и украинцы и так далее. То есть здесь говорить о единстве происхождения как об основании для общего государства – это дикость. Это дикость, это доказательство полной нецивилизованности, которая, кстати, опровергнута не теоретиками. Не теоретиками, она проявлена всей практикой расхождения, разрыв государственного единства между словаками и чехами, как и раньше, между сербами и хорватами, как и между другими, между германскими какими-то княжествами, где какое-то мельчайшее княжество, там типа Лихтенштейна, могло удержаться, Люксембург мог остаться, хотя отнести к ним эту предпосылку. Мы же из одного корня. Ну и что? Ну и что мы из одного корня? Но мы, как ветви дерева, разошлись давным-давно в сторону. И никого это не смущает. И нынешнее, я бы сказал, просто братское соседство чехов и словаков не основание для их единства государственного. Вот это важно понять. Это не основание. Это просто хороший фактор в пользу добрососедства. Хорошего добрососедства. Вот и все. И белорусы, я уверен, немножко все-таки не понаслышке, зная о ментальности этого народа, я уверен, что они были бы счастливы относиться по-добрососедски к соседнему русскому народу, к российскому части, к российской части населения Российской Федерации. А почему бы нет? Только бы, как говорится, нас оставили в покое, только бы дали развиваться по-своему. А может, у нас мысли поинтереснее. А может, у нас в практике есть какие-то модернизационные приемы, которых нет у вас. А почему же им не развиваться отдельно? То есть все остальное – это очень негативная, я бы сказал, пошлая романтика гердеровского типа, немецких романтиков XIX века, и ничего более.
Ефим, вы знаете, я знаю, что Путин уже несколько лет упорно повторяет, что Украина и другие бывшие советские республики несправедливо получили большие куски исторической российской территории. Кстати, это заявление отрицает единство народа. Если один народ, то почему все-таки российская земля оказалась у каких-то украинцев? Само по себе это звучит дико, но... Главное тут вот что. Ведь почти у всех стран в Европе могут найтись территориальные претензии к соседям, к друг другу, потому что история была сложная, и границы постоянно менялись. И в этом смысл европейской системы безопасности после Второй мировой войны, признание нерушимости границ. Как вы считаете, Путин и его окружение понимают, что отчасти повторяют реваншистскую риторику? Ну, скажем так, одного известного немца 30-х годов прошлого столетия.
Сергей, я уверен, что понимают. Но понимать и действовать – это все-таки разные вещи. Они понимают, но их понимание задавлено все-таки великодержавной ментальностью. Здесь надо четко понимать, что эта великодержавная ментальность, она не связана только лишь с какими-то территориальными претензиями или территориальными завоеваниями. Это такая ментальность, которая, к сожалению, мне приходится это говорить, поскольку я желал бы русскому народу скорейшего избавления от этого убогого представления. А представление заключается в том, что величие человека, значимость человека в истории, в мире, в своем окружении зависит от величия его государства. Этого, это убеждение в последний раз, скорее всего, разделялось, может быть, немцами в годы гитлеризма. Но сегодня говорить о том, что человек — это есть производное, вторичное от величия, роли и значения его государства, это дикость, это элемент варварства. И Путин не может не понимать, но вести себя по-другому. Его заставляет вот именно эта особенность российского менталитета. То есть стремление сделать человека бесплатным придатком государству. И этот человек рожден и воспитан в представлении, что «что бы я значил? Я, Иванов, Петров, Сидоров, это же блоха, это мелочь, которую можно и не заметить, мелкая тварь дрожащая. А государство — это все. И я велик со своим государством». Ну, ни один француз, ни один британец, ни один другой европеец так не думает. Он не представляет себе, зная всю историю величия своего государства, ну разве Британия, на территории которой никогда не заходило солнце, повелительница морей и океанов. Разве Британия не была великой? Была. Ну, какой-нибудь там Джон Смит сегодняшний, он что, велик из-за того, что королеве Виктории Британия достигла пика своего развития? Да нет, разумеется. Он выводит свое величие прежде всего. И это не теория, это опять же в практике. Вот он работает, может быть, слесарем или черт знает чем, а может быть, ученым Британской академии наук. И все-таки он свое величие производит не от величия своего государства, а от своего собственного значимости, своей собственной. Хорош он как академик или плох, хорош он как писатель или плох. И мне кажется, что лучшим писателям современной Великобритании, в общем-то, плевать на то, их книги не раскупаются из-за того, что они прямые потомки там викторианского величия. Нет. Они раскупаются в зависимости от того, хороши они или плохи. Так вот, это уходит глубоко корнями в человеческое сознание. Если это сознание поворочено так, повернуто, так, что человек считает себя мелкой букашкой на склоне гигантской горы, которая представляет собой Россия. Значит, все, он в этом смысле обречен. И даже понимая, но все-таки, ведь ментальность же на другом уровне человеческого сознания, она связана с эмоциями человека, со складом эмоциональным. Так вот, если он все-таки продолжает считать, что он всего лишь мелкий винтик в этой гигантской машине замечательной, то и он будет осужден, предрасположен к тому, чтобы видеть весь мир в геополитических терминах. Большая у нас страна или маленькая, обижена она каким-то соседом дерзким или наоборот. Понимаете, это называется вообще-то в психиатрии комплекс. Это есть комплекс недостаточности какой-то, неполноценности, комплекс неполноценности. И вот этими комплексами весьма страдает население Российской Федерации. И, кстати, руководство, оно не другое. Оно и себя судит не потому, скажем, какие у нее достижения в науке, культуре, а потому, сколько она смогла захватить, или наоборот, сколько территорий она смогла отстоять. Вот ее главный критерий. И Путин, и его окружение, наверняка, все выспленные рассуждения заканчивают этой фразой или этой мыслью. Да, господа, вот у нас было еще на запад 1000 километров вся Украина, а потом была и сфера влияния и так далее. А мы, или вернее не мы, а Горбачев с Ельцином растеряли. Давайте восстанавливать. Вот к этому сводятся все самые выспленные рассуждения Путина. Он живет в этих категориях. Он не знает других категорий. Поэтому, в общем-то, Путину плевать там, развивается ли космическая наука сейчас хорошо или плохо, и все другие. Развивается ли российская медицина хорошо или плохо, да и все другое в культуре, что происходит. Вот его главный помысел – это восстановить утраченное величие. Причем именно в этих категориях, мистических категориях величия. Потому что величие, разумеется, и мне тут не нужно объяснять белорусам это, не измеряется километрами государственной территории, а измеряется достижениями человеческой мысли и человеческой этики, несомненно. Вот когда там Россия могла гордиться великими философами, Это работало на величие России в современном понимании. А гордиться только полководцами, и у нее есть только два друга, это армия и флот, по российскому определению, то тогда, конечно, очень сложно доказывать свое право на величие в современном мире. Очень сложно. Потому что получается так, что вокруг нее сплошные, хотя и мелкота, хотя и там шавки из подворотни, как ей кажется, но зато они все разделяют одно убеждение. А она в этом смысле изолирована, она довольно одинока. Да и даже близость и сотрудничество с Китаем у нее этого комплекса неполноценности не залечивают. Не залечивают, потому что они понимают, сегодня Китай друг, но только с одной задней мыслью, чтобы завтра эту территорию захапать, присвоить. Так вот, так жить крайне сложно, крайне сложно. Это не те категории, которыми человечество сейчас измеряет свое какое-то продвижение в будущее, прогресс.
А понимают ли современную российскую верхушку на Западе? Вот как вы считаете, была ли правильная, например, реакция Запада на ультиматум России о письменных гарантиях безопасности? Некоторые аналитики теперь утверждают, что сначала нужно было потребовать отвода российских войск от границы с Украиной, а потом начинать переговоры. Тем не менее, даты назначены. И вот уже и Байден 28 декабря заявил, что не исключает возможности новой встречи с Путиным.
Вы знаете, Сергей, тут вы касаетесь крайне болезненной темы. Крайне болезненной темы. Но если уж вы спрашиваете, я выскажу свое мнение. Все нынешнее российское упрямство, несговорчивость, попытка поставить Запад как бы на свое место, здесь в кавычках, все они связаны не с внутренней силой России. Все они в значительной степени или полностью связаны с наблюдающейся слабостью Запада. Это надо просто ясно сказать и ясно признать. Байден никакой мыслитель и слабый очень политик. Иметь дело с таким политиком, тому, для кого морально все, что выгодно для нас, это слова Ленина. Он сказал, морально все, что служит делу рабочего класса. Так он это формулировал. А нынешний Ленин, Путин бы сказал, морально все, что служит величию Российской империи. Он бы, я думаю, этого слова не постеснялся. Так вот, при таком подходе к морали, разумеется, радость иметь дело со слабым противником, используя все неэтические, все недипломатичные и прочие формы диалога или формы общения. Запад ведет себя крайне слабо. И эта слабость – это как самострел на войне. Запад сам причинил себе эту слабость, отказавшись от большей части тех этических положений, которые в прошлом определяли его именно силу. Он отказался вообще от принципа моральной правоты и моральной силы, подвергнув все сомнению. И в результате он привел на свет целую плеяду мелких и мельчайших правителей, которые не в состоянии вести с наглецом диалог равноценный. Последний правитель такого типа, это были типа Рейган, это была даже Тэтчер, у которой за спиной уже не было империи, она развалилась. И все-таки была моральная правота. И это так долго внушали Западу, что моральная правота есть понятие устаревшее, прошлого, позапрошлого веков, сейчас не годится говорить, сейчас все по-своему правы. И что такое моральная правота, когда мы сами не знаем, для чего и для какого проекта будущего мы существуем. Вот такой Запад, когда приходит к столу переговоров, он дает все шансы шулерскому представителю другой стороны, стороны авторитарной, и представитель режима авторитарного дает все шансы на выигрыш. Не на поле боя, может быть, но на поле дипломатических переговоров. Это уж точно. Вот в чем проблема Запада. Все остальное прилагается. Конечно, если бы нынешний Байден имел силу Рональда Рейгана и уверенность в своей правоте, это страшная штука, она побеждает в войнах. Если человек чувствует себя правым, он готов отдать и взять жизнь. Это страшная сила. Эту силу постепенно подтачивали, пока не разрушили очень многие нынешние течения философско-политические на Западе. Так вот, приходит к столу переговоров человек, который принципиально с самого начала, с порога, не уверен в своей правоте. Он скорее готов признать правоту противоположной стороны. То есть он уже не с позиции силы приходит. И так с таким человеком легко играть. И в этом слабость Запада. Разумеется, он мог сказать, ну, начнем с чистого стола, давайте вы войска от границы отводите, давайте вы перестаете играть роль метрополии в колонизаторских отношениях с Белоруссией, которую сейчас Россия считает просто своим, скажем так, полем предстоящего боя, да, то есть со всеми рисками, которые вытекают из такой позиции, стратегической позиции России для белорусов. Это же риск стать жертвой, первой причем жертвой конфликта. Так вот, если бы Запад предъявил подобно нынешнему списку требований к России, они бы не касались только военной ситуации на этом поле, они бы касались всего другого, всей лжи, которую Путин продвигает. Вот я последнее интервью Путина, любопытно там было с американским известным журналистом, когда он ему говорит, ну мы же референдум провели в Крыму, речь шла о Крыме. И американский журналист не нашелся, что сказать. А ведь мог бы сказать много, он мог бы сказать, простите, но международное право не признает референдума, который проходит в ситуации оккупации, когда сначала страна оккупирована, причем не какими-то там внутренними, а зелеными человечками, просто российскими войсками. Сначала оккупирована, а потом референдум. Это что? Это разве дипломатическая академия, чтобы в такие игры играть? Американский журналист мог сказать, простите, немцы вошли в Австрию, а буквально через пару дней устроили референдум, по которому 99,9% проголосовали за аншлюс. Приняло международное сообщество такой тип референдума? Не приняло. Сказало, что нельзя сначала оккупировать, а потом проводить референдум. Потому что получается, что все австрийские жители, как один человек, да, голосовали за аншлюс, в том числе австрийские евреи, хорваты, словенцы и прочие меньшинства. Они что, голосовали за аншлюс? Это же бред собачий, в это никто поверить не может. Но Путину этот американский журналист ничего такого не сказал, потому что ему в голову не приходит, что такие референдумы просто по международному праву признаются недействительными, несостоявшимися, нулевыми. Да? Они аннулируются просто с самого начала. И тогда можно вести разговор, при каких условиях и при каком международном наблюдении можно проводить подобные референдумы. И уж во всяком случае. А ведь речь идет о конкретных землях, сейчас скажем, о Восточной Украине. Они говорят, мы проведем референдум, российские войска будут оставаться там, а украинцы, изгнанные с этих земель, они не получат доступа на референдум. Так что же это за волеизъявление? Да такое путинское. Но это надо... Понимаете, надо иметь внутреннюю силу и уверенность в своей правоте, чтобы сразу дать по рукам. И сказать, господин президент, вы врете. Вы ведете себя как Гитлер в Австрии. Аншлюс не признан никем. И не был признан, кстати, тогда уже. Ну, короче, повторяю, сознание собственной правоты. А на лице этого американского журналиста я видел готовность признать правоту Путина. У него же своя правота. Он же тоже не хочет, чтобы что? Надо додумать мысль, чтобы что? Чтобы Россию оккупировали какие-то там белорусы, украинцы? Да никто ее не собирается оккупировать, как говорит, своего добра хватает. Зачем? А вот боятся домыслить это, что Россию вообще никто после монголов не оккупировал. А претензии к монголам тоже смешны, да, сейчас. Ну, короче, вот проблема Запада. Его слабость при любых переговорах с Россией и вообще при любом политическом действии по отношению к России. А надо было бы, чтобы на месте этой слабости была сила. Но так, сила же не приговорами какими-то и ворожбой. Сила, она то ли есть, то ли ее нету. И в этом можно винить только Запад.
Ну вот еще вопрос о Беларуси. Вы вспоминали сейчас отношение Путина к Беларуси. Действительно, у Путина к Беларуси нет территориальных претензий. потому что он, видимо, считает всю Беларусь исторической российской территорией. Ну вот, политологи сегодня высказывают разные мнения о возможном аншлюсе Беларуси. Одни говорят, что России это не нужно, достаточно военного сотрудничества и контроля над экономикой, а другие считают, что аншлюс нужен, будет и произойдет ближе к 2024 году. Что вы думаете об этом? Чем закончится и так называемая интеграция Беларуси и России?
Я сначала напомню о том, что и Советский Союз признавал как бы независимость Белоруссии и других союзных республик. А на бумаге она была, эта независимость. На бумаге была автономия полная, и даже в случае Белоруссии и Украины, и даже государственное представительство на уровне Организации Объединенных Наций. Но это же была чистая фикция. И вот работать с Западом на основании фикций, фиктивных устройств. Это милое дело. Это придумал Сталин, а может быть и до него. Цари давали какую-то там автономию. Сейчас мне не хочется переходить на исторические вопросы. Но это была фикция. Никакой независимости у Беларуси не было. Вот это идеал Путина, и к этому он стремится. Это будет на бумаге по-прежнему две республики. Может быть, он несколько снизит уровень автономности. Может быть, назначаться будут каким-то образом президенты из Москвы. Что они сейчас, в принципе, могли бы назначаться уже. Нельзя считать Лукашенко самостоятельным правителем. Так вот, Кремль сделает все для того, чтобы были гарантии не отсоединения Беларуси. Если у него эти гарантии будут, ему совершенно все равно, как это будет называться. Союз братских народов, союз республик, там, я не знаю, двуединство славянских народов или триединство. Ну, одним словом, все механизмы политические будут свидетельствовать о полной зависимости, а названия их будут как бы свидетельствовать о некой автономии, об уровне автономии. Ему не нужно, Путину, называть это сейчас просто Русской Федерацией. Ему это просто ни к чему совершенно. Наоборот, создание эффективного двуединого государства ему очень важно. Это же он хотел бы сделать с Украиной. И с Украиной. Там тоже, даже если бы ему удалось Украину под себя подмять, то он все равно оставил бы фикцию некой бумажной независимости, при том, что она никак не подкреплялась бы реальными механизмами политическими, выборными механизмами, приходом своих лидеров и прочее, прочее. Все это сейчас Путин уже рисковать не будет, игрой в демократию он рисковать не будет. Белоруссию Путин на самом серьезе полном считает тоже территорией России, исторической территорией России, хотя кто там и кто ему вообще дает право так полагать. Белоруссия какими-то частями всегда была составной частью Запада. И тут сейчас взвешивать, как, в какой степени, это все равно, что по отношению к Украине взвешивать, где кончается западное, где начинается восточное и прочее, и прочее. Есть такое государство, у нее есть такие признанные границы. Вот все, что сейчас интересует международное сообщество, интересует признанные границы государств. Потому что это просто гарантия мира. И все. Это всего лишь гарантия мира. Не гарантия счастья, благополучия, рассвета и так далее, но гарантия мира. Потому что как только мы говорим, что границы могут быть пересмотрены, они не признаны, то это гарантирована война через какой-то промежуток времени, как правило, недолгий. Это гарантированная война, потому что, как вы совершенно правильно сказали, Сергей, вся Европа – это искусственная граница, всего лишь искусственная. Ну и что? Ну и что? Эти искусственные границы, если их не признать, могут меняться. Поэтому все апелляции, все эти заклинания, что здесь была когда-то Россия, ничего ровным счетом не значит. Да, когда-то, может быть, была Россия, а когда-то, может быть, в России была Монголия. Ну и что? Что это с точки зрения нынешнего мира? Не более, чем история. А нынешнее состояние таково, что есть украинская граница, она международно признана. И говорить о том, что она несправедлива, потому что где-то живет какой-то русский, это значит начинать войну, по большому счету. Потому что все несправедливо. Граница – это не
о справедливости. Это не принцип справедливости в этом мире. Потому что всегда посреди какого-то образования есть другие поменьше. И вся Россия состоит, как, в принципе, из чуди, чухуни и прочих мелких образований. Мы никогда, дробление это никогда не может закончиться. Поэтому Беларусь, одним словом, не Россия, потому что это государство, признанное международным сообществом. Вот и все. И здесь неправильно ставить вопрос так, а может быть, через 100 лет будет на ее месте другое. Может быть, а может быть и нет. Понимаете, здесь вопрос никогда не решен окончательно, но всегда висит угроза войны.
Дякую, Ефим, за гутарку.
Спасибо и вам.
На связи были главный редактор чешской газеты «Ледовые новины» и были директор российской службы «Радио Свобода», кинодокументалист и политический оглядальник Ефим Фіштейн. У Празе для вас працював Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли у вас есть такая махчимость.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гуруневіч, а на сувязі са мною з Вільні беларускі айцішнік, стваральнік платформы «Голас» Павел Лібер. Прывітанне, Павел.
Да, добрый день.
Павел, сёння якраз прыйшла інфармацыя з праваабарончага цэнтра «Вясна» пра затрыманне яшчэ аднаго беларускага айцішніка Дмітрыя Досова, дырэктара кампаніі «Айвітам», калі правільна чытаю, 15 сутак, невядома за што, але з 1 снежня такіх арыштаў было як мінімум 5 топ-менеджараў беларускіх айці-кампаній. І Александр Лукашенко выказваўся зноў ужо пра айцішнікаў, зрэшты, не першы раз, і не толькі ён, калі казаць пра людзей, которые называюць сябе сёння беларускай уладай. На вашу думку, з чым гэта звязана, чаму пайшла такая атака на айцішнікаў, калі здавалася б ужо частка з іх рэлакавалася і знаходзіцца ў бяспечным месцы?
Я думаю, что здесь речь идет не столько про атаку на айтишников, и я поясню, почему. Потому что, помимо айтишников задерживают же огромное количество людей, которые участвовали в маршах, которые там постили что-то в социальных сетях, которые по геолокации телефона были обнаружены там во время маршей, в районах маршей. И среди этих людей в том числе много айтишников, и в том числе много айтишников, которые занимают руководящие должности. То есть как минимум по информации, которая есть у меня, достаточно большое количество менеджеров IT-компаний задерживали вот как раз на 15-30 суток в связи с именно их прошлыми событиями. Я думаю, что таким образом, нельзя говорить, что это конкретно атака на IT. Я бы скорее все-таки сказал, что это абсолютно планомерное раскручивание вот этого маховика репрессий белорусского режима, в который, естественно, попадают и айтишники, потому что огромное количество айтишников все-таки участвовало в событиях 2020 года. Выходили, выражали свое несогласие, и сейчас просто там наш режим идет методично по всем этим людям и как бы ведет свою вот эту устрашающую как бы функцию задавливания любых протестов и отмщения за любые протесты. При этом, опять же, по информации, которая есть у меня, то есть это действительно большинство этих задержаний, это вот именно задержания за марши, которые там были до этого, чтобы показать, что режим мстителен, режим никого не забывает. И я думаю, что сейчас как бы нет предпосылок говорить, что началась атака вот прямо на IT, потому что кроме вот этих задержаний ничего не происходит. Я думаю, что в будущем, безусловно, когда экономическая ситуация в стране ухудшится, айтишники там будут, если не одними из первых, но где-то точно в середине листа, к которым могут прийти, потому что мы понимаем, что IT – это высокоприбыльная сфера, и, соответственно, как бы приходить за деньгами, скорее всего, к ним начнут. Но пока что этого не происходит из того, что вижу я. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас это в первую очередь вот эти старые хвосты, которые подчищает КГБ и ГУБОПИК, а не какая-то плановая атака на индустрию.
Тым не менш, Лукашэнка выказваўся пра IT-кампаніі, напрыклад, пра супрацоўнікаў сельскагаспадарчага комплексу, якія таксама удзельнічалі ў пратэстах, у тым ліку трактарысты, я нават ведаў аднаго такога і сядзеў на сутках, не выказваецца. На вашу думку, якія могуць быць наступствы такога кроку? Мы ж ведаем, што гэта не першыя выпадкі.
Безусловна, это не первый раз, і я думаю, што для Лукашэнкі здесь ёсць фактар лічнай абіды, потому што Но все-таки он же позиционирует, что парк высоких технологий – это его детище, это он там своей левой сиськой выкормил там всех айтишников в нашей стране, они неблагодарны, его за правую сиську укусили. Ну, то есть, если его внимательно слушать, там очень четко слышен вот этот лейтмотив скрытой обиды, что я же вас тут как бы создал, а вы мне так вот отплатили. Именно поэтому я думаю, что последствия, безусловно, могут быть. Ну, во-первых, как бы какие-то последствия уже начали наступать. Да? То есть, ну, был, например, увеличен процент как бы налогов в парке высоких технологий. Постоянно звучит вот эта угрожающая риторика как бы о том, что мы там вас всех найдем, мы там вам всем отомстим. Но, как я уже сказал, то есть если прямо сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы там были какие-то нападки на индустрию. И более того, мы же понимаем, что IT-индустрия, она там очень мобильная, она очень легкая с точки зрения релокации людей, с точки зрения релокации бизнесов. И сейчас, в посткоронавирусное время, совершенно дикая востребованность IT-специалистов, то есть компании никак не могут удовлетворить спрос рынка. И если начнутся действительно нападки на IT-индустрию в Беларуси, то IT-индустрия в Беларуси, она просто там вспорхнет и улетит, начиная от компании, заканчивая людьми. И это, конечно, будет огромная потеря, потому что мы понимаем, что человеческий капитал, он в этой индустрии самый ценный. То есть там нету супердорогих станков или супердорогого оборудования, там есть человеческие умы, и терять эти человеческие умы – это, безусловно, катастрофа для любой страны.
А как он, вот, ваша информация развивается за парк высоких технологий? Потому что там по выниках неких там периоду рассказывалось про то, ладно, что там растело все, хороший прибыток. Ну, разумело, что это тлумачится махчима повышением того самого податку, про який вы загадали.
Да, очень интересно.
Але махчима есть правда, потому что еще больше пошло квитнеть после всех этих подеев.
Я бы не сказал, что начало развиваться больше, но я бы и не сказал, что все пришло в упадок. Да? То есть соблюдается некий баланс, когда достаточно большое количество людей уехало. Там сегодня как минимум там более 20 тысяч человек официально. Еще достаточно большое количество людей находится в таком подвешенном состоянии. Огромное количество айтишников сегодня, находясь формально как бы трудоустроенными в белорусских компаниях, физически находятся не в Беларуси. Они находятся в Украине, где они могут находиться полгода, или они находятся в Грузии, где они могут находиться год. И там они чувствуют себя в физической безопасности, хотя при этом официально числятся как сотрудники белорусских офисов, работают там в белорусских компаниях. Ну, просто потому что сегодня все эти компании позволяют работать удаленно. Поэтому мы понимаем, что сегодня ситуация с IT-индустрией, она достаточно непростая. То есть большое количество людей выехало, но по-прежнему там приносят деньги в составе белорусского парка высоких технологий. Поэтому как их считать релокантами или белорусскими сотрудниками, это такое очень пограничное состояние. А при этом мы понимаем, что по-прежнему это высокодоходная индустрия, туда приходит достаточно большое количество людей сегодня через переобучение из университетов и прочее. Ну, то есть из того, что наблюдаю я, немножко уменьшилось количество IT-специалистов за счет того, что большое количество людей выехало, но при этом какое-то количество людей в индустрию пришло. К сожалению, выезжают, безусловно, более опытные люди, потому что они хорошо знают язык, им достаточно легко найти работу за границей, приходят, конечно же, там начинающие специалисты. Это одна из проблем, то есть вымывание таланта сегодня. Ну, а другая проблема – это как раз-таки в том, что вот большое количество людей не в стране, они в режиме ожидания. То есть, если в стране ничего не будет изменяться в ближайшее время, тогда они уже релоцируются из страны окончательно, произойдет там еще большее вымывание человеческого капитала. А с точки зрения финансов, вы абсолютно правильно, вы сами же ответили на свой вопрос, что если посчитать, получится очень удивительная корреляция между тем, насколько подняли налог, и тем, насколько выросла прибыль.
Павел, а як на конкурс атмосферы для инвестирования? Потому что в связи с тем, что ну, началась снова амортизационная компания, а может не компания супрать, а один, говорки навод про национализацию, ну, прямые выпадки, хотя навод ніякай бы суду не отбылося, справа, здається, не заведена, неведомо про что говорка, але тем не менее, некоторые специалисты кажут, что это может вельми кепско поплывать на имидж, и так уже кепско в Беларуси, конечно. Але на вашу думку, это может неким чином отбиться?
Смотрите, мне кажется, что инвестирование в Беларусь, оно с августа 2020 года находится в практически мертвом состоянии. Об этом сегодня говорят все экономисты, что все программы инвестирования с треском провалены, и в том числе и в IT-индустрии, как бы, ну, я как минимум не слышал про какие-то крупные инвестпроекты в этой области, да и, в принципе, их сегодня не существует в стране. То есть сегодня инвесторы не доверяют Беларуси, не доверяют климату Беларуси, потому что в Беларуси не осталось бизнес-климата, в Беларуси есть там тоталитарный режим. Да, то есть в тоталитарном режиме твой бизнес могут завтра забрать, и на этом твой бизнес закончится, поэтому инвесторы в Беларусь сегодня не приходят. Об этом сегодня говорят все экономисты, что, в принципе, там инвестирование как класс сегодня в Беларуси отсутствует. И выпады в сторону А1 – это скорее подтверждение тому, что они не зря отсутствуют, потому что какая бы большая была компания, как бы долго она не существовала на рынке, все равно рано или поздно там к ней могут начать подбираться. И я думаю, что вот здесь как раз хороших перспектив на ближайшее время нет. Ну, то есть я не вижу пока предпосылок, чтобы инвесторы начали приходить в Беларусь, ну, просто потому, что это как игра в русскую рулетку, как бы, с абсолютно непредсказуемыми последствиями, но с гораздо большими шансами проиграть, чем выиграть.
Павел, Беларусь у лютым, ну, запланованным повинен быть референдум, хотя сдается уже зараз и Новый год, и немає тексту на вот этой конституции пропановы Лукашенко. Тем не менее, платформа «Голос», которую вы створали, она удельничает вот в огульной такой концепции демократичных сил. Прости, поставить крыжики, птушечки насупра двух вариантов, как, ну, робить несоправдным бюллетень. Скажите, какая роль у этом будет платформа «Голос»? Какие, не ведаю, эти инструменты, махчима некие программы, это будет что-то повтор того, что было подчас президентских выборов, когда ты будешь фоткать это бюллетени, досылать кому-то, как вы будете удельничать?
Да, на самом деле, ну, в первую очередь я хочу сказать, что мы действительно здесь поддерживаем общую стратегию демократических сил, сделать вот этот бюллетень недействительным, и мы считаем, что это очень важно, потому что референдум не является легитимным событием, его не проводит легитимная власть, и поэтому как бы предлагается вот эта опция вычеркивать. Сегодня предварительно, скорее всего, мы пойдем по пути президентских выборов, когда мы будем просить людей сфотографировать бюллетени. Это то, что, собственно, платформа «Голос» умеет, то, ради чего она создавалась. Но мы сегодня не можем как бы дать вот прямо финального плана действий, поскольку первый референдум еще не объявлен, второе – условия референдума еще не объявлены, и третье – мы пока не знаем, в каких условиях все это будет происходить. Возможно, там запретят телефон, а возможно, будут всех достаточно осматривать, а возможно, поставят по ОМОНовцу к каждой урне, которая будет следить, что человек какого не сделает. Мы понимаем, что мы живем в новой нормальности, в которой возможно абсолютно все, поэтому там давать сейчас какие-то четкие инструкции как бы не имеет никакого смысла. Мы будем смотреть, мы будем адаптироваться к ситуации, и, соответственно, там, когда мы будем четко понимать, что референдум будет, в каких условиях он будет происходить, в каких условиях будут находиться люди на избирательных участках, тогда мы уже, собственно, дадим какие-то конкретные инструкции. Потому что сегодня, ну, я могу сказать, что у меня до сих пор есть сомнение, что референдум все-таки будет объявлен, потому что мы видим, что Лукашенко максимально оттягивает этот момент. Периодически в его риторике проскакивает, да кому этот референдум нужен, а может, не стоит его проводить. Ну, то есть видно, что он сам ищет хоть какую-то зацепку для того, чтобы этот референдум немножечко там либо во времени отвести подальше, либо вообще отменить. Да,
потому что менять, скорее, в принципе, я не могу запросто сфальсифицировать, на вот, коли там 90% субсидий.
Ну, смотрите, на самом деле, это же очень интересный момент в том, что практически все вот исследования, которые мы делали с нашей аудиторией, показывают, что в том, что референдум будет сфальсифицирован, уверено 100% людей. Ну, то есть им для этого вообще не нужен голос. Они говорят, ребята, вы можете вообще не напрягаться, потому что мы точно знаем, что референдум будет сфальсифицирован. Как бы, ну, то есть вы уже, как бы уже показали, как это все работало на выборах, поэтому тут мы точно знаем, что он будет сфальсифицирован. Дело в том, что любой такой акт плебисцита, когда там все-таки люди собираются, чтобы выразить свою волю, собираются вместе, чего там очень давно в стране сделать нельзя, он уже является очень стрессовым для режима. Именно поэтому, я думаю, они не хотят проводить этот референдум, потому что, ну, все выглядит как то, что все-таки этот референдум навязывает Лукашенко, точно так же, как и Лукашенко его будет навязывать всей стране. Именно поэтому у меня есть сомнение, что они его проведут в феврале. Возможно, они либо его попытаются отсрочить, либо еще что-то, но независимо от того, проведут они его или не проведут, мы точно будем к нему готовы, и мы призываем граждан поучаствовать, потому что я знаю, что есть многие люди, которые вообще не хотят идти на референдум. Но мне кажется, что вот те люди, которые хотят бойкотировать референдум, то вот эти люди могут... Лучше пусть они это сделают через вычеркивание двух вариантов, чем через неприход вообще.
Скажите, чому? Вот мы робили уже неодноразовое интервью с инициаторами этой стратегии. Вы, как человек близкий до личбов, до математики, хоть и так, потолмачьте нам, у чем тут перемога над каждым иншим вариантом, например, тем же самым бойкотом, ну, там, забрать с собой этот бюллетень, порвать его, ну, это не махчимо.
Ну, смотрите, да, я могу пояснить, потому что рассматривались абсолютно все варианты, и, безусловно, каждый человек, он сам будет решать, какой стратегии следовать. Есть общая рекомендованная стратегия, которая наиболее понятна и безопасна, да, то есть мы понимаем, что... порвать бюллетень или вынести бюллетень в условиях отсутствия шторок и пристального там, наблюдения силовыми структурами на участках достаточно сложно. Безусловно, кто-то на это решится, но мы не можем говорить про массовую историю в этом случае. Если же мы хотим все-таки выразить какой-то массовый акт недоверия существующему режиму, гораздо проще это сделать максимально законным способом вычеркивания бюллетеней. Это законный способ. И таким образом это менее стрессовый способ для большинства людей, как опять же показывают исследования, которые проводились в обществе. И мы понимаем, что людям сделать это гораздо проще, чем вынести бюллетень или порвать. А по поводу неприхода я могу сказать, что я не знаю ни одного случая, когда бы фактом бойкота вот через неприход на какое-то политическое событие хоть как-то чем-то помогал. То есть точно так же перед выборами 2020 года было достаточно большое количество людей, которые говорили, что выборы надо бойкотировать. Они нелегитимные, давайте вообще на них не пойдем. Я думаю, если бы люди вообще на них не пошли, тогда бы не было всего, что происходило после этого, и страну бы в очередной раз обманули, и никто бы там... Ну, по этому поводу даже и не возмущался, потому что никто и не ходил. Поэтому я считаю, что обязательно нужно идти, и что, несмотря на то, что референдум абсолютно нелегитимен, с этим никто не спорит, но вот как раз-таки способ подчеркнуть его нелегитимность – это вот это вычеркивание двух вариантов.
Павел, у меня еще питание на конт безпеки интернета сегодня. Вы так само распрацовывали продукты, которые были накированы на Беларусь. Они зараз, ну, в Беларуси официально заблокованы. Максимо, комусь удается, потому что блокада выходит, или как супрацовник СМИ, которого социальные сетки так само обвешены экстремистскими. Есть, правда, так само у нас складанности, мы бачим, как это бывает. Скажите, коли ласка, вот что, что с этим можно в уголе заработать корыстанникам в Беларуси, как их, скажем так, жыццё в социальных сетках, атрымання інфармацыі было бяспечным, таму што відавочна, што сёння вось ўлада там УБОП працуюць на тое, каб максімальна адштурхнуць людзей, паказаць, што гэта ўсё дзіравае, што яны там суперхакеры, што яны за ўсімі сочаць, і што кожны лайк ці каментар, ці проста прачытанне падпіска, яно будзе вельмі карацца моцна.
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что вот за те полтора года, которые, по сути, в цифровом пространстве различные продукты противостоят нашему режиму, не было ни одного случая успешной хакерской атаки. Или, ну, то есть вот именно технологического взлома режиму ни разу не удавалось сделать, потому что все современные продукты, они достаточно хорошо защищены, чтобы их можно было так просто взломать. Практически все вещи происходят либо через физическое задержание администраторов каких-то каналов, либо через социальную инженерию, когда сотрудник КГБ или ГУБОПика внедряется в какую-то там организацию, находится в группе там, и мониторит информацию. Ну, то есть, и поэтому... Тут советы будут достаточно, наверное, очевидные и общие. То есть, во-первых, в Беларуси всегда стоит использовать VPN. Это должно быть правилом для людей, что бы они ни делали. Как бы, потому что таким образом как бы, их след в интернете гораздо меньше для белорусского режима, и что они делают в интернете, опять же, гораздо менее понятно для белорусского режима. Во-вторых, я бы все-таки советовал использовать для персонального общения в Телеграме секретные чаты, они более защищены. Вообще для суперперсонального лучше использовать Сигнал, а не Телеграм. Если уже вы общаетесь в Телеграм-группе, я бы советовал использовать продукты типа Incognito, например, например, это специальные анонимизированные группы, в которых невозможно понять состав участников. Ну и очень внимательно следить за тем, где человек оставляет свои персональные данные, потому что мы поколение, которое еще не умеет заботиться о своих персональных данных. И очень многие там пишут где-то под своими именами или заходят куда-то через свой гугловский аккаунт, в котором можно узнать имя и почту и прочее, прочее. То есть если человек хочет оставаться в интернете анонимным, у него все-таки для этого должен быть отдельный профиль, отдельная почта, никак не связанная с его персональными данными, потому что очень легко, кликнув на ссылку какого-нибудь Google документа и запросив доступ, там, пошарить владельцу этого документа свою почту, в которой прям написано твое имя, точка, фамилия, точка, год рождения, как у нас многие люди любят создавать аккаунт. Поэтому за этим нужно следить, но в целом не нужно здесь переоценивать возможности белорусского режима, они могут очень стандартные вещи делать, как я уже сказал, это либо физические задержания, либо социальная инженерия, хакерских атак успешных мы ни разу не видели.
Павел, апошнее питання, хоча я уже так назову вас політичним аналітиком, або хоча назиральником, білорусом, який назирає.
Спасі, Господи.
Ну, це буде просто політичного характеру питання. Як ви самі лічите, у яким зараз приблизно стані знаходиться, скажімо, демократична опозиція і Лукашенко? Потому что, ну, мы памятаем, первые месяцы, там, полгода, это было зрозуміло, что инициатива была на боку демократичных сил, позднее Лукашенко репрессиями перехопил ее на себе. Зараз что, ничья? Как вот вы сами оцениваете, так само, перспективу после полтора года?
Вы знаете, ну, я бы оценил текущую ситуацию скорее как все-таки ситуация, где преимущество на стороне демократических сил сохраняется. Визуально очень сложно в это поверить, но если мы вспомним, что было там в 2006 году, в 2010 году, в 2015, то там режим просто там всех задавливал, побеждал, устанавливал свои правила, совершал обмен политзаключенными, снимал с себя санкциями и прекрасно, комфортно обеспечивал себе следующую пятилетку. Да, то есть вот это первый год, когда так не происходит. Да? То есть спустя полтора года режим находится в ситуации гораздо худшей, чем он находился перед выборами. И несмотря на то, что там внешняя конъюнктура, она позволила там, с экономической точки зрения достаточно хорошо режиму себя чувствовать, потому что в посткоронавирусное время экономика всего мира росла дикими темпами, и Беларусь там, даже под там, первыми звоночками санкций могла удержаться. То есть 2022 год будет намного тяжелее для Лукашенко. При этом те действия, которые он совершил в 2021 году с закрытием СМИ, с посадкой самолета, с миграционным кризисом, они как раз-таки, мне кажется, сделали его окончательно политическим трупом в глазах там, Европейского Союза. И это значит, что на направлении Европы и Соединенных Штатов ему, скорее всего, практически уже делать нечего. И именно поэтому он сейчас просит у России 3,5 миллиарда. Это же очень большая сумма, он никогда столько не просил. Мы понимаем, что он просит не от хорошей жизни, мы понимаем, что Россия, которая там что-то очень мелкое давала до этого, не факт, что ему что-то даст. И даже эти 3,5 миллиарда, как бы даже если ему дадут, они ему там не сильно помогут. То есть мы видим, что Лукашенко находится сегодня в более уязвимой ситуации. Несмотря на всю ту физическую зачистку пространства, на репрессии, на запугивание и все остальное, как бы его ситуация не улучшилась. С ним не готовы торговаться. Он находится там перед экономическим кризисом. Он находится в ситуации, когда он не может играть на вот это противоборство между Западом и Востоком, потому что Запад полностью построил там бетонную стенку перед ним, да, включая там физические заграждения на границах с балтийскими странами. И мне кажется, что именно это является самым большим достижением белорусского народа и демократических сил, что медленно, но белорусский режим загоняется в угол. То есть в ситуацию, где он все-таки вынужден будет отступать, договариваться, идти на уступки и прочее, прочее. И пока что, если посмотреть на то, как это происходит во времени, то с моей точки зрения это происходит именно так. То есть я вижу, что сегодня позиции Лукашенко не усиливаются, а слабеют, несмотря на все вот эти политические репрессии, несмотря на как бы всю жестокость, которая происходит в Беларуси. То есть ситуация не стабилизируется так, как она уже там стабилизировалась бы к этому времени во все предыдущие годы. Именно это дает мне надежду, что сегодня все-таки давление идет в правильную сторону, и режим загоняется действительно в угол. Это плохо для страны, потому что как бы, экономический кризис в стране – это всегда плохо. Но сегодня никто не может предложить никаких других вариантов, поэтому Европа и вводит санкции, США вводит санкции, все остальные вводят санкции.
Павел, дякую великий вам. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Вильни был Павел Либер, белорусский айтишник, старальник платформы «Голос», а в Празиле вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
тебе.